Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжение политики. Сегодня в выпуске. Литва готовит документы, чтобы пожаловаться на Россию в ВТО. Новые свидетельства нерасследованных преступлений в Косово. Россия-США. Противостояния идеологии нет, но доктрина ядерного сдерживания осталась. И сирийские беженцы глазами американского фотографа. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Накануне третьего саммита Восточного партнерства Европейского Союза, он пройдет в Вильнюсе в конце ноября, заметно обострились отношения России и Литвы, которые в качестве председателя ЕС организуют эту встречу. На нее, напомню, приглашены руководители Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Литва, по мнению экспертов, вызывающая своей политической активностью на постсоветском пространстве большое раздражение Кремля, уже сейчас расплачивается экономическими, политическими и информационными потерями. Президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о том, что ее страна готовит документы с жалобой на действия России во Всемирную торговую организацию. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Несмотря на то, что одна из проблем по указанию президента Путина была снята, и литовские автоперевозчики освободились-таки от неоправданных затяжных проверок на российской таможне, что приводило к огромным очередям на границе, в том числе с Калининградской областью, бизнес которой тоже нес убытки, все другое осталось. Это и запрет на ввоз литовской молочной продукции в Россию, и демонстративное с обеих сторон нежелание политического диалога, и информационная война, в ходе которой уже есть первые жертвы. Граждане Литвы, оскорбленные в лучших патриотических чувствах, другие, лишившиеся просмотра российских телепередач, сам первый Балтийский телеканал, директор которого ушла со своего поста. Литовский историк-политолог Альгимантас Каспаравичус считает, что такого обострения непростых литовско-российских отношений за 20 лет не было. Хуже всего, заявил он в интервью порталу «Дельфи», что все уже вжились в свои роли. Россия в роль постимперского государства – доминировать и навязывать свою волю. А проблема Литвы в том, что мы стали похожи на некоторые страны Латинской Америки, которые то и дело демонстрируют антиамериканский настрой. Также мы ведем себя и по отношению к России. Ситуация очень неприятная, особенно для Литвы, председательствующей в Совете Европы. Наши перевозчики, производители продукции несут убытки, а состоявшиеся на днях в Москве переговоры с главным российским ветеринарным начальником Геннадием Онищенко ни к чему конкретному не привели. Альгимантас Каспаравичус.
Все было конфиденциально, и отчетов не поступило ни с одной, ни с другой стороны. Было ясно, что обе стороны решили придерживаться очень твердо своих мнений и, в принципе, не делать никаких уступков. Ни одна сторона, ни другая. Переговоры кончились тем, кем они и должны были кончиться, без определенных результатов. И сейчас, наверное, все остается в руках высших чинов, как в Москве, так и в Вильнюсе. Одна сторона обычно не бывает виновата. С обоих сторон ошибки. Очень хочет перед своим электоратом выглядеть твердыми, но иногда они выглядят немножко смешными. Что меня настораживает, с российской стороны все чаще отрицается не только оккупация балтийских стран с 40-го года, но и некоторые другие негативные высказывания. Я имею в виду последнее выступление официального представителя МИДа Российской Федерации, где было сказано, что в 1991 году, в январе, Литва еще была Советской Республикой и еще действовало право Советского Союза. В то время президент Ельцин считал иначе. Совершенно другая риторика. Конечно, никакой войны не будет, ни холодной, ни тем более горячей. Просто обе стороны покажут для остального мира, к чему они стремятся. Я не думаю, что одна или вторая сторона из этого конфликта выйдет победителем. Проиграет как Вильнюс, так и Москва.
Историк Альгимантас Каспаравичус, член Сейма Литвы, бывший министр иностранных дел Аудронис Ажубалис о причинах плохих отношений с восточным соседом.
Не снимается иск Литвы в Стокгольмском арбитраже против «Газпрома». Там реальные деньги, там может создаться прецедент. По поводу, скажем так, нерыночных отношений между «Газпромом» и другими государствами Европы, самое главное, наверное, что Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы идет все большему сближению, интеграции с остальной Европой. Вот этот процесс не остался незамеченным. Больше внимания уделяется России по поводу информационной войны, войны на исторические темы, правдами и неправдами, старается удержать вот эти страны, в том числе Литву, в зоне своего влияния культурного, информационного, на неискушенного зрителя это рассчитывается.
В конце ноября, во время саммита, ожидается подписание договора по ассоциации Украины с Евросоюзом.
Мы сейчас видим, что это политика восточного партнерства, над которой когда-то насмехались и в Европе самой, а что это нереально, мы сейчас видим, что это реально. То же самое, будет много скепсиса насчет энергетической безопасности. Сейчас уже никто не смеется. Придет время и для общей торговой политики Европы, европейской торговой безопасности, скажем так. И тогда тоже, наверное, те, кто сейчас насмехается и делает разные препоны для цивилизованного общения между странами, не будет смеяться.
Аудронис Ажубалис. Следующий вопрос адресую представителю правящей коалиции, главе парламентского комитета по делам Европы Гедиминасу Киркилесу.
Как так вышло, что при социал-демократах, которые обещали с Россией перезагрузить, улучшить отношения, они ухудшились?
Я не вижу сейчас, чтобы была бы какая-то разница, социал-демократы или консерваторы. Знаете, я был премьером, в мое время это было 3 или 4 раза. Сейчас это идет в контексте нашего председательства, но в принципе это всегда так было. Надо говорить. Нет никакого другого метода, как говорить, иметь контакты. В этой ситуации сама Россия, лидер России, рассматривает восточное партнерство как альтернативу таможенному союзу. Литва не сделала ни одного шага, чтобы наглетать. Саммит проходит каждых 2 года. Был в Польше. Случайность, что он у нас есть. Он мог быть, скажем, в Греции или в Ирландии. Если кто-то думает, что мы можем как-то от того, что будут наши продукты там больше контролировать, что-то изменить, в повестке дня или что-то в этом роде, они, конечно, ошибаются.
Член Сейма Гедиминас Киркилес. Ареной борьбы, как водится в таких случаях, стал и телеэкран. В Литве разразился скандал из-за показа 4 октября российской передачи «Человек и закон» по Первому Балтийскому каналу, в которой шла речь о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда при столкновении с военными погибли гражданские лица. Авторы сюжета изложили свою версию – что будто люди погибли в результате провокации самих литовцев, которым для дискредитации СССР необходимы были невинные жертвы. В Литве такой сюжет был воспринят как нарушение законодательства, которое предусматривает уголовную ответственность за отрицание советской агрессии. В итоге ретрансляцию канала в прежнем виде Вильнюсский суд запретил. По предложению комиссии по радио и телевидению Литвы, этот канал показывать программы, созданные в России и других государствах не Евросоюза, не может. МИД Литвы подчеркнул, свободу СМИ нельзя связывать с целенаправленным умалением памяти о погибших за свободу, а европарламентарий Витутас Ландсбергис назвал такие телепередачи подрывной деятельностью против Литвы, говорит глава Литовского союза журналистов Дэнис Радзявичус.
Литва впервые почувствовала, что такое информационная война или пропаганда. И что такое столкнуться с реакцией на какие-то экономические, социальные, политические происшествия, столкнуться с государственными СМИ.
Как вы отреагировали на мнение, прозвучавшее со стороны представителей ОБСЕ о том, что в Литве, так сказать, зажимают свободу слова и не терпят чужие мнения?
ОБСЕ, которая защищает свободу слова, оценивает очень высоко. Это, наверное, единственная международная организация, кроме ЮНЕСКО, которая уделяет на это исключительное внимание. С другой стороны, я просто уверен и знаю, что в этом случае ОБСЕ объявила свою позицию чисто на теоретическом уровне. Ни ту передачу, ни ту программу, а тем более решение комиссии радио и телевидения, представители ОБСЕ, конечно, не могли видеть. Комиссия Литовской Республики по радио и телевидению оценивала ни взгляд, ни мнение, а в первую очередь нарушение закона дезинформации и разжигание национальной розни. То есть передача «Человек и закон», военное уголовное дело, которое преследуется и на уровне законодательства Европейского Союза, просто опровергло все это, говоря неправду очень большую о том, что в Литве в начале 91 года советские военные структуры не делали ни одного преступления, даже выстрела ни одного не было. Это полнейшая неправда. Первый Балтийский канал и холдинг, который управляет этим каналом, они уже приняли решение, извиняясь за то, что они сделали, и изменяя программу. То есть те программы, которые имели нарушения, убрали. Считаю, что вопрос на какое-то время решился на очень цивилизованном уровне.
Звучат такие мнения, что как раз при наличии всеобщего информационного охвата это борьба с ветряными мельницами. Очень многие люди в Литве и не заметили ту передачу, и слыхом не слыхивали. Балтийскому каналу была таким образом сделана огромная реклама, и многие посмотрели эту передачу «Человек и закон» в интернете.
Очень хорошо, что люди посмотрели. Главное – контекст. Зная весь контекст, люди оценивают уже, имея информацию, которая дополняет пропаганду. Люди должны увидеть, про что говорится сейчас на уровне политическом.
Говорил Дениус Радзявичус. Разбирать причины нынче незавидного состояния отношений Литвы и России продолжает литовский политолог Вадим Воловой.
Эти отношения всегда оставались достаточно напряженными. Просто наступают периоды обострения, потом напряженность спадает. Но сегодняшняя ситуация, скорее всего, связана с внешнеполитической деятельностью Литвы, саммитом Восточного партнерства и попытками поспособствовать подписанию Украины договора об ассоциации в зоне свободной торговли с Евросоюзом. У украинских поставщиков возникли проблемы, например, с конфетами. У Молдавии, которая тоже стремится к сближению с ЕС, возникли проблемы с вином. Раньше таким образом наказывалась Грузия.
Барак Обама в свое время говорил о перезагрузке политических взаимоотношений с Россией. О той же перезагрузке заявили литовские социал-демократы, в прошлом году пришедшие к власти. Так сложилось, что ни та, ни другая перезагрузка не то что не осуществились, а в другую сторону дело пошло. К ухудшению.
Простое объяснение. Реальная ситуация в корне отличается от декларации. Интересы в корне разные. Здесь свою роль сыграл именно этот саммит Восточного партнерства. И связано это прежде всего с глобальной значимостью Украины для перспектив развития российского проекта сегодня таможенного, а завтра Евразийского союза. Именно поэтому Литва вот со своей инициативой попала под этот пресс российского давления.
В взаимоотношениях Литвы и России улучшение, судя по вашей версии, должно наступить 1 января 2014 года, когда Литва перестанет председательствовать в Совете Европы и вызывать вот это раздражение.
Решается судьба не столько самой Украины, но и всей стратегии России на постсоветском пространстве. Именно поэтому прилагаются гигантские усилия со стороны Москвы. Как бы это уже не разрешилось, либо в пользу России, либо не в пользу, но то, что отношения Литвы и России в ближайшее время наладятся, это очень сомнительно. Сохраняются еще и другие факторы стремления Литвы к обеспечению своей энергетической независимости, что в корне противоречит интересам «Газпрома».
Ваш прогноз все же, будет ли подписан украинский договор с Европой по ассоциации в Вильнюсе?
Некоторое время назад, если бы вы меня спросили, я бы сказал, что, скорее всего, не будет. Теперь я уже склоняюсь. Однозначно сказать трудно, но вот сейчас часа весов показывают, что будет подписано. Создается впечатление, что Украина, несмотря на все угрозы, дестабилизации экономики, она все-таки склоняется к Европе. Тем не менее, учитывая всю непредсказуемость украинской политики, элиты, все может сорваться буквально в последний момент. Будет еще встреча Путина с Януковичем. Возможно, это повлияет как-то. Раньше трудно верилось, что будет подписание. Сейчас большая вероятность, но уровень непредсказуемости очень высок.
И опять же на литовском фоне.
Да, украинская политика – это такая бомба. Не можешь знать, что произойдет.
Политолог Вадим Воловой. На очереди мнение рядовых граждан Литвы, говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Отношения изменились в политическом фронте, но я думаю, что это будет налажено. А между людьми нет никаких неприятностей.
Я бы не хотел этого, конечно, чтобы обострялись. Нет повода для этого, выдуманное все.
Какая страна больше виновата в конфликте?
Я думаю, что мы.
имея в виду нашу историю, так это как бы и нормально. Но все-таки здравый ум победит, и это все кончится.
Это влияет на вашу жизнь?
На мою жизнь нет, но если я была бы бизнесменом, конечно, я бы почувствовала, и очень резко.
Это политика, а люди живут хорошо. Общаюсь по-русски, по-польски разговариваю.
Балтийский канал, ну как не закрыть? Неправду показали. Сама свидетель, все, и так там неприятно.
Сколько людей вывезли, ой, боже мой. В тюрьму посадили, сколько пострадавших.
Все равно не хотят признавать.
Ну, конечно, волнуемся. Конечно, хотелось бы, чтобы были налажены отношения. Жалко, что закрыли. Хороший канал был. Программы, которые нам были интересны.
Как на низшем уровне мы всегда находим общий язык и очень хорошо, так и наверху должны быть. Пускай транслируют свободу слова.
Важно быть погибче с Россией, но политика зависит от личности, которые руководят. Сейчас период, когда не самые положительные обстоятельства для наших отношений.
Какая сторона, как вам кажется, в этом конфликте более задиристо?
К сожалению, мы не видим действий с российской стороны, которые можно было бы назвать неблагожелательными. Это просто ответ на нашу позицию. Мы должны немножко приспосабливаться. У них нет ни времени, ни сил, ни возможности приспосабливаться к каждой маленькой стране.
Политика виновата.
Чья, литовская или российская?
Обоюдная. Надо говорить, общаться.
На высшем уровне?
Конечно.
Тут и молочная война, и телеканал российский закрыли.
Там неправду показали. Конечно, обидно. Жизнь отдали люди, а их и унижает.
Отношения улучшатся.
Есть надежда.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса.
О реакции Литвы на санкции России рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Третьего ноября в Косово пройдут выборы в местные органы власти. Это первое народное голосование, которое через 5 лет после провозглашения независимости Косово самостоятельно организуют косовские власти и в которых впервые принимают участие и местные сербы. Власти Сербии призывают косовских сербов выходить на голосование, а сопротивляющиеся этому сербские националисты утверждают, что это является наглядным признанием официальным Белградом независимости Косово. Косово практически оказалось вне состава Сербии после натовской воздушной операции весной 1999 года, когда было достигнуто так называемое Кумановское соглашение. Из края были полностью выведены сербские войска и полиция. Годами до того они чинили в Косово насилие против местных албанцев, а во время кризиса 98-99 годов – массовые военные преступления. Это и стало причиной для воздушной операции НАТО, которую недавно бывшая в те годы госсекретарем США Мэдлин Олбрайт признала нелегальной с точки зрения международного права, но справедливой. На днях самая крупная и влиятельная правозащитная организация в регионе, Белградский фонд по гуманитарным правам, обратилась в специальную прокуратуру Сербии по военным преступлениям с иском против 125-й моторизованной бригады армии Союзной Республики Югославии, в которую тогда входили только Сербия и Черногория, совершившей, как утверждает фонд, преступления в крупных масштабах против мирных граждан албанской национальности в Косово. Сербская правозащитная организация предоставила прокуратуре и общественности досье, подготовленное правовыми экспертами фонда, и показания свидетелей о том, что происходило в зоне ответственности 125-й моторизованной бригады с сентября 98 по май 99 годов. Рассказывает Ая Куги.
Со времен войны Косово прошло уже 14 лет. Однако лишь небольшое число ответственных за военные преступления края предстали перед правосудием. Международный трибунал по бывшей Югославии занимался лишь делами военного, полицейского и политического руководства Сербии по преступлениям Косово. К длительному заключению были приговорены 5 сербских генералов и 1 политик. А перед специальным судом в Белграде предстали лишь некоторые прямые исполнители преступлений, мелкие шишки, как оценили их в Сербии. Парадоксально, что среднее звено офицеров, которые командовали на местах, в Сербии никто к ответственности не призывал. Эту ситуацию и пытается изменить Белградский фонд по гуманитарным правам, указывая на преступления, совершенные в Косово под прямым руководством и при непосредственном участии офицеров 125-й моторизованной бригады сербских вооруженных сил. В зоне ответственности этой бригады Косово были убиты 1813 албанцев. Среди них 327 женщин и 236 детей. Это четверть от всех гражданских жертв албанцев во время вооруженного конфликта Косово. Один из случаев – село Краляны на юго-западе Косово. Время – весна 1999 года. Вот что на основе документов и свидетельств раскрыла команда юристов Белградской правозащитной организации во главе с Милицей Костич.
Сербские силы вошли в село 2 апреля и застали большую группу мирных граждан албанской национальности, местных жителей и беженцев из окрестностей городка Клина, собравшихся в основной школе села. Они встретили военных белым флагом в знак сдачи. Однако, когда сербские силы вошли в Краляне, они начали отделять детей и женщин от мужчин. Женщинам и детям было приказано отправиться в Албанию, а мужчин собрали на близлежащей поляне. Их держали там всю ночь без еды и воды. Обещали им, что они будут освобождены, если соберут деньги. Деньги были собраны, но обещания выполнены не были. На следующий день, 3 апреля, прибыли два военных грузовика. В них погрузили самых старых из этой группы задержанных албанцев, в которой было около 500 человек. Их отвезли в город Джаковица, где они получили распоряжение отправиться в Албанию. Мужчинам, которые остались в Краляне, было обещано, что на следующий день прибудут еще военные грузовики, на которых они отправятся в Албанию. Однако через день некий майор Груич, офицер сербских сил, сказал, что грузовиков не будет, и они должны идти в Албанию пешком. Мужчины, окруженные танками и бронетранспортерами, сформировали колонну, но в этот момент сербские военные начали отбирать из группы самых молодых. Пожилые мужчины начали молить о сохранении жизни своих сыновей и внуков и получили ответ, что молодежь будет освобождена, только им нужно будет пойти в лес и закопать якобы вырытые освободительной армией Косово окопы. Когда колонна пожилых албанцев удалялась от села, со стороны поля, где оставались молодые, были слышны очереди из автоматов.
Албанец из Косово Малич Крузию рассказал, как он на этом поле расстался с сыном.
Это был тяжелый момент, когда одна группа уже была собрана для отправки в Албанию, а мы остались и ждали смерть. К нам пришли из десяток военных и начали выбирать: встань ты, ты и ты. Среди военных майор Груич, который матерился на НАТО и освободительную армию Косово. Мой сын-ментор сидел рядом со мной, я сказал ему: не высовывайся, опусти голову. Он опустил. Это длилось недолго, и нам сообщили, что мы поедем в Албанию. Но, к несчастью, вдруг к нам подбежал военный, направил в лицо ствол автомата и сказал ментору: «Ты идешь с нами». Сын схватил меня за руку и побледнел. У меня не было сил задержать его, я не мог ничего сделать. Потом меня отправили в Албанию, а ментор остался там, в Краляне. Он был последним на этом безвозвратном пути, 78-м.
В военных дневниках 125-й моторизованной бригады существуют данные о том, что Краляне были задержаны 250 человек. Но данные о том, что с ними стало дальше, отсутствуют. Обычно в таких случаях сербский офицер оправдывается: мы ни при чем. Если и были преступления, то их совершили не подчиняющиеся нам военизированные формирования. Сыну Малича Крузию было 18 лет. Его останки не найдены.
Присутствие майора Груича является доказательством того, что массовое убийство совершила регулярная сербская армия. Я все жду и надеюсь, что люди, которые убивали невиновных, предстанут перед судом.
Директор правозащитной организации «Фонд по гуманитарным правам» Сандра Орлович.
Кралья – это одно из самых тяжелых преступлений, совершенных сербской армией над косовскими албанцами уже в то время, когда шла воздушная операция НАТО. Там были убиты 78 косовских албанцев, в том числе 11 несовершеннолетних. 53 из них все еще числятся пропавшими без вести. Тела 18 мужчин из этой группы, которых в последний раз видели в распоряжении югославских войск и специальных подразделений полиции Сербии, найдены в массовом захоронении у озера Перучац в Западной Сербии в 2001 году. 8 тел найдено на кладбище вблизи города Джаковице в Косово.
Некоторые тела жертв из Краляны были найдены сожженными почти в 400 километрах от места преступления в озере Перучац Сербии на границе с Боснией. Очевидно, что они были перевезены туда с целью скрыть следы преступления. Но почему нужно было это скрывать, если в сербских силовых структурах утверждают, что гибли только албанцы-террористы из освободительной армии Косово, причем во время боев? Милица Костич поясняет, почему жертвы из села Краляны были мирными жителями, а не бойцами.
О том, что эти люди были мирными гражданами, что речь никак не шла ни о вооруженном конфликте, ни о перестрелке, в которой они могли быть убиты легитимно с точки зрения законов войны, говорит тот факт, что существуют официальные списки освободительной армии Косово, из которых видно, кто боролся в ее составе. Ни одно имя жертв Краляны не находится в этих списках. Сегодня их семьи получают от Республики Косово пособия как гражданские жертвы войны. И понятно, что если бы речь шла о людях, которые боролись в составе освободительной армии, их семьи бы об этом сообщили косовским властям, как для того, чтобы получать пенсии, так и из-за репутации героев, которую бойцы имеют в косовском албанском обществе.
Неманя Степанович, журналист агентства «Сенсе», следящий за работой Международного трибунала в Гааге, а именно за процессами преступлений, совершенных Косово, отмечает.
Гаагский трибунал установил, что в Косово было совершено большое количество преступлений против албанского населения в рамках широкомасштабной акции, которая была спланирована государственным руководством Сербии во главе со Слободаном Милошевичем и при участии военной, полицейской и политической верхушки. Был сделан вывод, что существовало преступное предприятие с целью выдворить из Косово албанское население, чтобы установить над областью твердый контроль сербских сил сербского государства. Число гражданских жертв, тот факт, что это происходило на всей территории Косово, огромное число мест, где преступления были совершены, позволяют даже руководствуясь здравым смыслом понять, что эти преступления не могли быть совершены стихийно, как месть или ярость определенного военного или военизированного формирования. Когда в Гаагском трибунале доказывается существование совместного преступного предприятия, эта категория международного права не должна быть подтверждена никакими официальными распоряжениями. Часто адвокаты защиты пытались задавать вопрос, а где это обвиняемые сели и договаривались? Предоставьте нам документы, в которых стоит «Мы решили выгнать албанское население из Косово». Не обязательно иметь такие документы. Нужно доказать, что преступления были совершены по одному образцу, и на этой основе можно установить, что они были спланированы. Без предварительного планирования невозможно, чтобы они произошли на всей территории Косово или на любой другой территории. Невозможно, чтобы образец случайно и всегда был совершенно идентичным.
Согласно данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, во время войны в Косово весной 1999 года, когда проводились воздушные операции НАТО против Сербии, из Косово были выдворены 1,5 миллиона албанцев. В основном их принудительно отправили в Албанию. Как именно выглядел этот образец изгона?
Обычно предпринимается артобстрел села, потом туда входят войска и полиция. Женщин и детей отделяют от мужчин. Следуют разного рода истязания людей и грабежи. Часть мужчин убивают, нередко жертвами становятся также женщины и дети. Применялся еще один образец. У албанцев в процессе их выдворения из Косово отнимали и уничтожали личные документы. Это трактуется как намерение создать условия, чтобы они никогда не смогли вернуться обратно в Косово.
Перед судом Сербии до сих пор никто за командную ответственность за преступления Косово не предстал. Ведется лишь пара судебных процессов против прямых исполнителей преступлений, бойцов некоторых сербских военизированных формирований. директор правозащитной организации «Фонд по гуманитарным правам» из Белграда Сандра Орлович.
На свободе остаются те, кто является прямым исполнителем преступлений, те, кто нажимал на спусковой крючок. На свободе остались и те, кто отдавал распоряжение убивать, и те, кто проявлял толерантность к преступлениям, промолчал, скрывал их следы. Многие из них сегодня находятся в структурах власти Сербии, пользуются авторитетом, привилегиями, участвуют в принятии решений, касающихся нашей жизни, нашей безопасности и даже правосудия в стране.
Фонд по гуманитарным правам вскоре запустит сайт под названием «Зона безответственности», на котором будут выставлены документы и свидетельства тех военных преступлений Косово, Боснии и Герцеговине и Хорватии, которыми до сих пор судебные органы не занимались.
О докладе влиятельной белградской правозащитной организации «Фонд по гуманитарным правам» рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Вашингтоне состоялась презентация доклада о путях преодоления доктрины взаимного ядерного устрашения в американо-российских отношениях. Над документом работали эксперты обеих стран, рассказывает Владимир Абаринов.
Встречаясь недавно с активом партии «Единая Россия», президент Путин подчеркнул военно-стратегическое значение Арктики.
На стратегическом плане, с точки зрения обеспечения нашей безопасности и с точки зрения развития экономики. Что касается безопасности, то вы знаете, Северный флот у нас находится в регионе, близким к Арктике, это практически Арктика, да? И несет там свое дежурство, в том числе стратегические атомные подводные ракетоносцы. Это вот база в европейской части. И у нас вторая база атомных подводных лодок стратегического назначения в восточной части и тоже очень близко к северу. Но у них, правда, другие районы патрулирования, но все равно это вот северная часть страны. Кстати говоря, и американские подводные лодки дежурят недалеко, у побережья Норвегии. Подлетное время американских ракет из этого региона мира 16-17 минут до Москвы. И в этом смысле мы очень рассчитываем на то, что все то, что в мире произошло за последние пару десятилетий, будет удалять нас вот от такого противостояния, которое мы имели еще в годы Холодной войны.
Этот монолог Владимира Путина как нельзя лучше иллюстрирует парадоксальную ситуацию, сложившуюся в американо-российских отношениях. США и Россия больше не считают себя непримиримыми врагами, однако по-прежнему исходят из доктрины взаимного ядерного сдерживания или устрашения, потому что по-английски это одно и то же. Как разорвать замкнутый круг? Анализу этой проблемы посвящен доклад «Преодоление взаимного сдерживания в американо-российских отношениях», совместный проект Института США и Канады Российской академии наук и Белфоровского центра Института государственного управления имени Джона Кеннеди. Это один из факультетов Гарвардского университета. В недавней презентации доклада в Вашингтонском институте Брукинса участвовали трое авторов доклада, а представил его эксперт института Стивен Пайфер, в недавнем прошлом высокопоставленный дипломат, отвечавший за отношения США с Россией и ее соседями. Его последняя должность в Госдепартаменте – посол США в Киеве.
В течение 30 лет Холодной войны взаимное сдерживание, взаимное гарантированное уничтожение было поистине центральным элементом американо-советских отношений. Оно было отражением того факта, что Соединенные Штаты и Советский Союз – две страны, противостоящие друг другу идеологически, политически, военном и экономическом отношении. И чтобы сдержать друг друга, Соединенные Штаты и Советский Союз произвели тысячи, а затем и десятки тысяч единиц ядерного оружия. В наивысшей точке этого противостояния ядерный арсенал каждой из двух стран составляли более 30 тысяч ядерных боезарядов. Все они были предназначены для устрашения противника, а если необходимо, если устрашение не сработает, для участия в ядерном конфликте. Прошло уже больше четверти века после окончания Холодной войны и два десятилетия после исчезновения Советского Союза. И все же трудно не прийти к выводу, что взаимное сдерживание остается ключевым элементом отношений между Соединенными Штатами и Россией. Разумеется, сегодняшние цифры гораздо ниже, чем они были во время Холодной войны. В 80-е годы у Соединенных Штатов и Советского Союза было по 8-10 тысяч ядерных боеголовок, и согласно новому договору о стратегических наступательных вооружениях, каждая страна должна была сократить это число до 1500 единиц. Тем не менее, трудно согласиться с тем, что Соединенным Штатам необходим этот уровень вооружений, если, конечно, они не видят в России потенциального противника, которого необходимо устрашать. Точно так же и России такое количество ядерных боеприпасов может понадобиться лишь за тем, чтобы сдерживать в лице Соединенных Штатов потенциального противника. Таким образом, гарантированное взаимное уничтожение по-прежнему живет в российско-американских отношениях.
Старший научный сотрудник Белфоровского центра Уильям Тоби.
Наш анализ взаимного сдерживания между США и Россией – это история, состоящая из парадоксов. Парадоксальна и сама проблема, и, возможно, ее решение. Даже сейчас, когда отношения между Соединенными Штатами и Россией то теплеют, то охлаждаются, важно сконцентрироваться на долгосрочных стратегических интересах. Взаимное сдерживание остается центральным элементом отношений, и это действительно парадокс. Почему взаимное сдерживание занимает центральное место в американо-российских отношениях, несмотря на то, что источники потенциального конфликта сократились? Исторические причины войн можно разделить на три категории – территориальные споры, борьба за ресурсы и идеологические противоречия, в том числе религиозные. Эти источники конфликта в значительной степени отсутствуют в нынешних американо-российских отношениях. У России и США нет общей границы. Что касается природных ресурсов, то Россия в основном продавец, а США в основном покупатель, хотя недавно начавшийся энергетический бум может в обозримом будущем привести к энергетической независимости Северной Америки. Конфликт идеологий доминировал в американо-советских отношениях. Сейчас Соединенные Штаты и Россия тоже часто расходятся во мнениях по внешнеполитическим вопросам. Но ни США, ни Россия не одержимы идеологией до такой степени, чтобы желать уничтожения оппонента. Взаимное устрашение сохраняется до сих пор, потому что шрамы холодной войны не зарубцевались, потому что подозрительность и недоверие остаются незаживающими ранами.
По мнению Уильяма Тоби, в американо-российских отношениях нет неразрешимых проблем.
Противоречия между капитализмом и коммунизмом, которые когда-то толкнули обе страны на путь взаимного сдерживания, больше не существуют, но доктрина осталась. Парадокс углубляется, потому что баланс обычных сил сегодня гораздо более стабилен, чем это было во времена Холодной войны. Прежде силы НАТО и Варшавского договора были дислоцированы, обучены и оснащены так, чтобы иметь возможность в короткий срок начать крупномасштабные операции друг против друга. Теперь это уже не так. Группы советских войск в Германии больше не существует. Соединенные Штаты вывели из Европы свои последние танковые соединения. Сохранение доктрины сдерживания объясняется несколькими причинами. Разногласия по региональным и международным вопросам реальны. Стремление России окружить себя дружественными, отчасти зависимыми государствами вступает в конфликт с американской политикой содействия укреплению демократии, суверенитета и независимости этих государств. Различия в наших подходах к правам человека и нераспространению оружия массового уничтожения являются постоянными источниками трений. Сирия — лишь последний пример. Эти противоречия реальны, однако они не создают непримиримых конфликтов в области жизненно важных интересов безопасности, которые неизбежно влекли бы за собой ядерное устрашение. Неприятие риска и инерция институтов тоже способствуют сохранению стратегии сдерживания.
Гэри Сеймор до недавнего времени занимал в Белом доме пост координатора по контролю над вооружениями и нераспространению оружия массового уничтожения.
Президенту и его главным советникам вероятность ядерной войны между США и Россией представляется чрезвычайно малой. Она определенно не входит в первую десятку угроз национальной безопасности, с которыми сталкивается Белый дом. Вместе с тем, структура американских ядерных сил, наша военная концепция и оперативно-стратегические планы, наша доктрина в первую очередь определяются необходимостью сдерживания России или, как мы иносказательно выражаемся, необходимостью поддержания стратегической стабильности. И я уверен, что то же самое относится и к Москве. Получается, что новый договор СНВ, который стал одним из главных достижений первого срока президента Обамы, по сути является инструментом холодной войны, хотя холодная война закончилась больше 20 лет назад. Это классический двусторонний договор о контроле над вооружениями, предусматривающий меры проверки и устанавливающий примерное равенство ядерных сил США и России. Как говорится в докладе, эта парадигма гарантированного взаимного уничтожения будет еще долго сохраняться. Настолько глубоко она укоренилась в кругах, определяющих концепцию безопасности обеих стран. Когда президент Обама объявил в июне, что США готовы сократить свои стратегические силы на 1/3, он сделал это на основе подсчета российских целей, а Китай был второстепенным фактором. Но опять же, хотя холодной войны больше нет, и даже сама мысль о вероятности ядерного конфликта между США и Россией кажется почти фантастической, масштабы сокращения определяются уровнем, необходимым для ядерного сдерживания России. Президент Обама сказал в типичной для холодной войны манере, что он надеется договориться о дальнейших сокращениях на двусторонней основе с Россией.
Преодоление взаимного недоверия – долгий, но единственно верный путь, считает Гэри Сеймор.
К сожалению, вероятность очередного раунда двусторонних переговоров о контроле над вооружениями в ближайшем будущем, я думаю, очень низка. Парадигма взаимного сдерживания сохранит свое значение. Поэтому мне кажется, что один из самых убедительных выводов этого доклада заключается в том, что мы должны искать области сотрудничества в политической и экономической сферах, за пределами области стратегических ядерных вооружений. И постепенно это могло бы создать условия, при которых возможность ядерной войны между США и Россией станет настолько малой, что она больше не будет основанием для расчета количества ядерного оружия обеих сторон. Если у нас будут такие же отношения с Россией, какие у нас есть с Великобританией или Францией, то мы не станем принимать во внимание ядерные силы России, и Соединенные Штаты смогут свободно принимать решения о дальнейшем сокращении своих сил, и то же самое будет делать Россия.
С российской стороны в работе над докладом принимал участие генерал-майор в отставке Павел Золотарев, в настоящее время заместитель директора Института США и Канады, а в 1997-1998 годах заместитель руководителя аппарата Совета обороны России.
В начале 90-х годов в Кембридже достаточно известный советский физик-ученый Сергей Капица написал книгу «Сколько человек жило, живет и будет жить на Земле». Он в этой книге произвел математическое моделирование роста численности населения Земли и пришел к выводу, что тот квадратичный рост численности, который мы сейчас переживаем, подходит к своему пределу где-то в начале 2060-х годов. Потом должен наступить какой-то период стабилизации. Но он отметил, что тот период, в котором мы находимся сейчас, отличается тем, что мы живем в период, когда время сжимается. Количество событий, происходящих в единицу времени, все больше увеличивается. И мы фактически не успеваем за изменением этих событий. И в том числе в политике. И российско-американские отношения – яркий тому пример. Мы находимся в периоде, когда реальные вызовы безопасности для наших двух стран являются общими. И уже больше 20 лет мы не можем вырваться из капкана мышлений и логик холодной войны. И сегодня прозвучала мысль о том, что выйти из состояния ядерного сдерживания будет непросто, и что это решение проблемы может быть только комплексным. Разве можно себе представить выход из состояния взаимного сдерживания между Россией и США, если мы не сможем выйти из состояния взаимного ядерного сдерживания? И можем ли мы выйти из состояния взаимного сдерживания, если это ядерное сдерживание сохраняется дальше? И сегодня прозвучало в одном из выступлений, что политика сдерживания должна сохраняться между Россией и США. А так ли это? Между нами есть и будут разногласия, это естественно. Но, наверное, точно так же, как в семье, плохо, когда супруги ссорятся, и плохо, когда они никогда не ссорятся. Я думаю, что жизнь показывает, даже по последним событиям, что Россия и США выступают как, по отношению друг к другу, как ответственные партнеры. Россия совершенно четко противодействовала и высказывала свое несогласие, когда планировалась операция в Ираке в 2003 году. Но не с антиамериканских позиций. Потому что мы видели, что это приведет к длительной дестабилизации обстановки в регионе. Мы выступали как ответственный партнер по отношению к Соединенным Штатам. И сегодня наши разногласия по Сирии и ответственное партнерство со стороны России привели к более положительным результатам, чем это было в отношении Ирака. Поэтому я думаю, что все-таки следующий шаг, который мы должны сделать, это ставить вопрос о том, чтобы не строить, не поддерживать политику взаимного сдерживания между Россией и США. И для этого действительно надо решить ряд проблем комплексных.
Генерал Золотарев сослался на примеры американо-советского сотрудничества в прошлом и призвал к расширению этого опыта.
В докладе совершенно справедливо упоминается время 30-х годов и период Второй мировой войны. В 30-е годы, будучи идеологически непримиримыми противниками, СССР и США нашли возможность тесного экономического сотрудничества. Соединенные Штаты фактически заложили основы индустриализации Советского Союза. И это было выгодно и Соединенным Штатам, и необходимо для России. Соединенные Штаты в период Великой Отечественной войны оказали колоссальную помощь по ленд-лизу Советскому Союзу. Сегодня наши экономические взаимоотношения находятся на недопустимо низком уровне. И у нас есть взаимные интересы в экономической сфере, которые помогут и России провести модернизацию и могут быть выгодны для экономики Соединенных Штатов. И главное создать этот экономический фундамент взаимосвязи, и тогда нам проще будет решать проблемы выхода из взаимного ядерного сдерживания. И во взаимном ядерном сдерживании тоже искать надо пути. Мы не можем сделать так, чтобы вооруженные силы, которые должны поддерживать готовность к применению ядерного оружия, действовали по-другому. А стратегические ядерные силы по планам у нас нацелены друг на друга. Значит, военные психологически всегда будут воспринимать противоположную сторону как врага. Это серьезная проблема. Теперь, получается, ядерные арсеналы, которые мы создали в период холодной войны, предопределяет политические взаимоотношения между двумя странами. Подходы к решению этой проблемы частично в этом докладе изложены. Я надеюсь, что этот доклад все-таки послужит будущему и будет полезен. Спасибо за внимание.
Доклад экспертов завершается следующим выводом. В то время как между двумя нашими странами существуют важные разногласия в отношении ценностей, интересов и политики, эти различия несоразмерны с угрозой ядерной войны. Соединенные Штаты и Россия могут поставить перед собой цель добиться таких взаимоотношений, при которых они преодолеют ядерное сдерживание и начать делать шаги в направлении этой цели.
О презентации доклада о путях преодоления доктрины взаимного ядерного сдерживания рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Фотографы Роберт Фогарти и Бенджамин Рис не занимаются политикой. Идея гуманитарной организации CARE поехать в Иорданию и снимать в лагерях сирийских беженцев была для них новой. Роберт Фогарти – создатель проекта Dear World – «Дорогой мир». Проект зародился в Новом Орлеане после урагана Катрина. Фогарти давал пострадавшим от урагана людям фломастер и просил написать на руке, что они хотели бы сказать миру. Получилась история надежды и борьбы. Получилось так, что голос людей был услышан через фотографию. То же самое получилось и в Сирии. Эти фотографии можно посмотреть на сайте «Радио Свобода» в разделе «Мир». Беженцы писали о том, как тоскуют о Сирии, как помнят вкус воды в родном доме. Один сириец написал, что его зовут Мухаммад, но он не террорист. Это был его ответ на сцену с незнакомым туристом, которому Мухаммад протянул бутылку воды, но тот испугался и убежал. Что увидел американский фотограф в лагерях беженцев?
Я думал, что беженцы – люди незащищенные и не любят рассказывать о том, через что они прошли. Но мы столкнулись с противоположным отношением. Люди с удовольствием фотографировались, рассказывали свои истории и делали это очень красиво.
А дети? На ваших фотографиях очень много детей.
В этом трагедия. Практически 50% беженцев — это дети моложе 18 лет. Огромное количество молодых людей проводит годы, формирующие их личности, в такой жестокой ситуации. Но несмотря на это, у детей, кажется, даже больше сопротивляемости, чем у взрослых. Они бегают, играют друг с другом, они живут почти полной жизнью. Конечно, может быть, в детском возрасте сознания еще не хватает контекста, но нам было очень приятно фотографировать детей, потому что они выражали себя так, как они этого хотели.
Что осталось за кадром?
Знаете, можно смотреть на то, что происходит в мире, и делать свои выводы о том, что происходит в ходе этого конфликта. Но личная поездка расслаивает это общее представление. У каждого своя история, у каждого свой опыт. Очень сложно оценить всю эту ситуацию из первых рук. Это, правда, не изменило мои взгляды на то, что происходит в Сирии, но я не увлекаюсь политикой, и я был там не ради политики, а ради того, чтобы сфотографировать людей, которые переживают нелегкие времена.
Напомню, мы беседуем с американским фотографом Робертом Фогарти. Нелегкие времена, вы сказали. Что вы видели? В каких условиях живут эти люди?
Это еще одна вещь, которая меня поразила. Да, я понимал, что условия жизни беженцев весьма сложные. Это город в пустыне. Это на самом деле город, причем сейчас четвертый по численности в Иордании. Но то, что у этого города весьма живая экономика, я увидеть не ожидал. В лагере процветает торговля, работают рынки, развита сеть услуг. Может быть, я был наивным, но мне показалось, что это еще одно свидетельство того, как люди сопротивляются обстоятельствам, чтобы продолжать жить и двигаться вперед. Часть беженцев живет вне лагеря, в иорданских семьях. Но это все равно сложно, потому что беженец не может работать легально. И представьте себе, что такие же профессиональные люди, как вы или я, вынуждены уехать в другую страну и жить в ожидании. Это очень сложно.
Чем заполнен их день?
Они разделены на несколько лагерей. Есть люди, которые следят за тем, как развивается конфликт в Сирии. Есть люди, которые пытаются найти какую-то работу. И есть часть людей, которые мне показались просто удивительными. Через нашу совместную работу с CARE я увидел много сирийских студентов-волонтеров. Они приходят в CARE, чтобы отдать свое время и свои силы таким же беженцам, как они сами. Именно они помогали нам с нашим проектом. Они переводили для нас, писали на руках тех, кто не умеет писать. И все это в дополнение к тому, что они помогают CARE оформить все необходимые документы на людей, которым нужна гуманитарная помощь. В основном это люди 20-25 лет. Все они в Сирии ходили в университеты, а теперь они просто помогают другим.
Мы беседовали с американским фотографом Робертом Фогарти, создателем проекта Dear World, Дорогой мир, который совместно с гуманитарной организацией CARE International поехал в Иорданию в лагеря сирийских беженцев, чтобы донести до мира послание этих людей. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество людей, покинувших Сирию из-за конфликта, сейчас составляет 2 миллиона 41 тысячу человек. Столько людей зарегистрировались в соседних странах. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на подкаст этого выпуска на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.